Пожалуйста, присаживайтесь. Мы попросили Вадима спеть нам две песни. И как вы увидели, он прочитал нам текст из Писания, помолился и предложил нам всем вместе спеть. Не знаю, результат ли это нашей школы, но может быть как-то связано. Он один из хороших студентов нашей школы, и поэтому его сердце преисполнено желанием приблизиться к Богу и приблизить других людей. Поэтому это хороший такой пример для нас всех. Я хотел несколько слов сказать о нашей школе. Есть кто-то, кто не знает о нашей школе? Вот вы ни разу не слышали и не читали, о чем идет речь. Все слышали? Все знают, да? Супер! Все получали, наверное, рассылку какую-нибудь. Да? Кто получал рассылку о школе? Можете руку поднять? Так, интересно, где все остальные слышали? Ну, хорошо. Я хотел два слова сказать. Школой сейчас никого не удивишь, их очень много разных. И я лично на почту электронную себе получал за последние полгода очень много приглашений учиться в разных заведениях, еще сколько, которые меня не пригласили. И программа может быть тоже плюс-минус похожа между разными этими заведениями. Поэтому я хочу вот что рассказать. Я хочу с вами просто поделиться. Не столько программа, это вы можете прочитать на сайте, это вы можете, вот здесь вот есть столик, который стоит вот слева от меня. Вы там можете, наверное, такую брошюрку получить или что-то подобное. Там написано подробно форма обучения и тому подобные вещи. Я скажу только... Связано с этой конференцией, это я хочу сказать несколько таких моментов, которые важны для нас в нашей школе. Во-первых, когда мы организовали школу, нами двигало желание помочь нашей церкви вырасти. Не просто организовать еще одно служение, потому что оно нужно было, а помочь конкретным людям усовершиться, чтобы быть более способными для служения. Одно из колоссальнейших препятствий для хорошего служения есть просто недостаточная зрелость. Слабость нашего характера, слабость наших убеждений, мало убежденности, много просто ознакомленности, и поэтому нами движет то, в чем мы убеждены. И это то, в чем нас убедил мир, наша плоть, это убедительно все. Христианские истины часто очень слабо проникли в нас, и поэтому они не дают нам возможности твердо стоять, следуя за ними. Вот поэтому мы захотели организовать эту школу. Это один из важнейших инструментов в нашей школе пасторства. Написано, что Бог поставил пастырей для совершения святых на дело служения, для созидания церкви. И поэтому это инструмент, с помощью которого мы пасторствуем. Мы хотим помочь людям вырасти, быть способными, влиятельными служителями. И когда мы ее организовали, вот она уже 2 года, как чуть больше, уже 2,5, как она... Прошел первый набор, сейчас мы начинаем второй, по-моему, через неделю, да, у нас сессия? Через неделю у нас сессия первая. Кстати, я вас всех приглашаю в эту школу, не успейте через неделю, присоединитесь на месяц позже, мы вас примем все равно. Если вы хотите просто углубиться в такие глубокие основания веры, то есть в истинное христианство, другими словами. Вот. И у нас есть цель с помощью этого уровня школы, и у нас еще будет второй уровень школы, достичь вот таких вещей. Можно было бы посмотреть пирамиду? Да, спасибо большое. Здесь разные такие подробности о нашей школе. Вы можете просто прочитать, многие слышали, потому я не буду вас просто занимать ваше время. Я единственное вот что хотел вам показать. У нас есть 2 уровня. На первом уровне мы хотим достичь такого качества зрелости в людях. Если они принимают истину, покоряются ей, конечно, это... Школа не гарантирует автоматически, что это будет. Первое, что мы через все курсы, через любую конференцию, я думаю, через эту вы тоже уже это испытали, мы стараемся добиваться богоцентризма или такого благоговения и упования на Бога. Мы видим это как центральная истина Писания, это как то, без чего невозможно нормальная христианская жизнь или успешное служение. Это первое, то есть чтобы человек научился не умничать и критиковать других, а смиряться и благоговеть перед Богом, любить Его своим сердцем больше и больше. То есть нас интересует, чтобы все истины, которые мы проповедуем в школе, формировали это в сердце человека. Если они формируют просто познание, я лично много раз говорил, если вы просто становитесь критиканами, оставьте школу, уходите, это вам не полезно. Это надмевает вас, это не то, что нужно. Поэтому это первое. Второе, когда это есть, следующее, что мы стараемся добиться в нашей школе, это библиоцентризм, любовь к Божьему Слову. Понимание высочайшего авторитета слова, понимание главенствующей роли слова, то, что слово – это главнейший инструмент жизни нашей, не только служения, проповеди или каких-то душепопечений, любых служений. Это главнейший инструмент всего. Он дает нам силы для жизни, он нас трансформирует, освещает, он тот инструмент, с помощью которого мы должны заботиться о других людях. Поэтому, пытаясь влиять на людей, которые приходят в школу, мы из нашей церкви или из других, мы хотим, чтобы люди научились любить Библию. То есть, чтобы после школы, после очередного какого-нибудь курса, домашнего задания, они ближе к Писанию, они дружили с ним, они были убеждены, что без Писания нет жизни. И даже если они не вырастут в характере, чтобы дружить с Библией, как минимум они будут знать, что они живут неправильно. И это будет их мучить, пока они не изменятся. Или пока они не идут в другую церковь, где им скажут, что все хорошо. То есть это очень важный момент. Человек должен, христиане должны любить Писание и жить им. Поэтому это то, чего мы пытаемся добиться с помощью заданий, с помощью того, сколько мы текстов читаем, как мы к ним подходим, чтобы человек хорошо влюбился в Писание, понимал его роль, замечал, где что-то атакует Писание, что-то какой-то другой авторитет претендует, что нужно идти за чьим-то опытом, за мнением просто там какого-то служителя или там за научными открытиями, которые противоречат Библии или что-то в этом роде. То есть и человек начал бы практиковать работу с Библией в своей жизни. И еще один момент. Первый уровень школы, мы хотим добиваться того, чтобы богоцентризм и библиоцентризм и изучение самой Библии привело к тому, чтобы у человека появились глубокие основания веры. Не просто основания веры. Наверное, человек в церкви побудет годик, и у него уже есть понимание. Иисус Бог, Дух Святой Бог, Троица, спасение через Евангелие, какие-то основания есть. Но мы хотим глубокие, то есть вот эти основания, чтобы погрузиться в них глубоко до того, что это станет убеждением твоим, сильным убеждением, глубоким, убеждением, которое ты понимаешь, как оно связано с разными вещами в мире, в котором ты живешь. Где эти убеждения в церкви, где не следуют этим убеждениям, где провозглашают, а живут по другим убеждениям, или тем более в мире, или в моем сердце, в моей семье. То есть вот это то, что мы хотим добиться на первом уровне. Это фундамент для служителя. Почему я это сейчас говорю? Это фундамент для служителя. Я это покажу еще сегодня. И еще три уровня, которые мы будем добиваться на втором, точнее, еще три таких момента, которые мы на втором уровне добиваться. Когда есть вот это то, что внизу, на этом можно строить вот такую вещь, успешно строить. Во-первых, созидание своей души. То есть, когда человек проповедует истину своему сердцу, а не другим. И он трансформируется, он освещается, он растет сам в вере. Механизм освещения в нем работает. Он сталкивается с грехом или с чем-то таким, слабостью в своей жизни. И он знает, как, к чему приложить нужно старание, чтобы его сердце изменилось. Он знает, как он устроен, он знает, какие средства благодати даны ему, чтобы эта благодать его изменила. Он знает разные моменты. Это то, что он, по идее, выучил на первом уровне, и теперь мы хотим научить его, как это самому себе проповедовать. Что служитель должен быть человеком, который растет в святости. Следующее – это созидание души другого христианина. Наставничество или душепопечение, или ученичество можно по-разному назвать. То есть, когда человек себе проповедует истину, и потом истину, которую он знает вот с этого первого уровня, и дальше он в ней растет, он передает другому человеку. То есть, хороший служитель – это служитель, который практикует освящение личное и который не просто активность организовывает, не просто мероприятия проводит, а он идет в мир других людей. Он проникает сквозь эту скорлупу, такую часто жесткую, мира другого человека своей любовью, своей молитвой, своими вопросами, там, я не знаю, проповедями и еще разными вещами, чтобы проникнуть туда и помочь сердцу другого человека измениться. Очень, очень слабым будет наше служение, когда мы будем служить как бильярдные шары. То есть бильярдные шары на столе, они просто катаются, бьются, меняют направление, но сами не меняются. Они какие были, вот такие ровненькие, кругленькие, они не претерпевают внутреннего изменения. Можно собрать христиан, можно что-то организовать, не сильно идти вглубь наших сердец, не сильно идти вглубь взаимоотношений, не сильно строить глубину единства убеждений и взаимоотношений. И что-то сделать, много можно сделать. Но если идти далеко, если влиять сильно стремиться, мы должны иметь такие взаимоотношения, которые будут практиковать взаимонаставление, взаимообличение, взаимоободрение. Помните, да? Наставляйте друг друга, ободряйте друг друга. То есть обличайте друг друга даже. То есть чтобы было, так, не было такого, что я ему сторож, он там сам себе, я не знаю, он не захотел там, он не говорил, я не виноват. Чтобы мы шли, чтобы мы пасторствовали, функцию пасторства выполняли, когда я пастух для него, а он для меня. Или, может быть, для них, которые послабее, может быть, я для них больше. Вот это качество в любом служении возьмите. Может быть, вы, я не знаю, аппаратуру расставляете на собрании, и у вас есть рядом братья, в основном, я надеюсь, это братья будут. И вы с ними, и вы просто можете расставить и все. А можете, расставляя, говорить о Господе, можете до или после, или там просто раззнакомившись в служении, задать, как твои отношения с Богом, что у тебя происходит, что ты борешься, о чем я могу помолиться, что тебе, почему у тебя это повторяется, слабость, как ты понимаешь. И чтобы мы были способны задать правильные вопросы, с любовью, с правильным характером, вникнуть и помогать человеку изменяться. Тогда эта команда, то ли она там расставляет колонки, то ли что-то делает еще другое, там есть такие взаимоотношения, которые всех растят, они будут сильными. И последнее – это созидание души неверующего человека благовестия. То есть, видите, созидание своей души, созидание души другого христианина, созидание души неверующего человека, когда мы идем, несем Евангелие, мы тверды, мы убеждены, у нас есть достаточно смелости, страх мы преодолеваем, и мы просто с мудростью доносим Евангелие другому человеку. Вот такой служитель, который так сформирован, вы поставьте его на евангелизацию через футбол, через баскетбол, через книги, библиотеку на улице, через он на богослужение подойдет, с кем-то поговорит, через лагерь, на работе, там, где он учится. Ставьте его в любое место, он сможет быть влиятельным. Если он не такой, то тогда приходится изобретать какие-то такие суперметоды евангелизационные, чтобы незрелые христиане, которые боятся, не способны явить господство Христа, любовь к Нему и так далее, чтобы они как-то могли это Евангелие где-то как-то втиснуть, где-то как-то затянуть или пригласить человека в церковь. Когда есть такой человек, метод – это важно, но это довольно второстепенно. Это наша цель в нашей школе. Это то, к чему мы стремимся. Поэтому я вас еще раз приглашаю. А сейчас хотел воспользоваться особенностью момента. Лили Литвин, Коля Бибиков, кто там? Это вот координатор нашей школы один, и еще есть один, он скромный. Выходи, не скромный. Мы хотим вручить дипломы студентам, которые закончили не только обучение, но и все домашние задания уже сдали, других мы ждем. И я хочу вас всех сюда пригласить, я прочитаю, кто это, и потом мы вам вручим дипломы. Или сразу Лилия вручит. Ахмадишин Артур. Да, похлопайте. Скакальский Александр. Матюхина Юля. Литвин Лиля, вот она с дипломами. Пушкарук Вика. Лозовая Наталья. Это те, которые у нас на конференции были. Это не все студенты, конечно, которым можно выдать диплом. Эти люди, они учились в нашей школе. На очной форме они делали домашние задания. Это герои нашей школы. Они сделали, они прочитали несколько книг, они исследовали библейские тексты, написали работы. Это не так все страшно, но это не так все просто. Некоторые поступили в школу, и мы увидели, что, оказывается, многие люди не способны работать с Библией. Для них это слишком... Слушать еще нормально, а чтобы дома что-то еще там читать, что-то еще сформулировать, да еще записать, это высший пилотаж. Это для некоторых. Вот для них это не высший пилотаж, это обыденная их жизнь. И это очень драгоценно, очень приятно. И у нас еще есть другая форма обучения, облегченная, без домашнего задания. И есть люди, которые выдержали такой уровень обучения, мы хотим их тоже пригласить. Чиж Виталий, Чиж Наташа, Гришина Юля. Выходите сюда, вперед. Козлов Саша. Забелина Аня. С Супер, становитесь, у вас все видели. Да, эти люди тоже проучились, верно, они прослушали все учение, но без домашних заданий, так пока они решили. И, кстати, тоже вот у каждого есть свой интересный пример. Вот, например, Саша, ты когда в нашу школу поступил? В ноябре прошлого года. И он наверстал за этот период 2,5 года обучения. Такой уникальный брат, который много-много, да, изучал. И это очень-очень драгоценно. Когда-то я слышал совет одного пастора, очень хороший совет. Он говорит, окружайте себя, совет пастора, окружайте себя людьми, которые работают с Библиями. У этих людей есть будущее, они будут изменяться, они будут расти, у них будут убежденности. Это будет их трансформировать и трансформировать людей, которые рядом. Поэтому очень приятно, что, ну, что так произошло. Кто еще не доделал домашнее задание, доделайте, пожалуйста. Кто-то, может быть, доделал. Ты доделал, нет? Нет, доделывайте. Давайте помолимся за них, благословим их дальше. Расти в Господе, и для нас это тоже, это слава Божия, это радость, кстати, тоже не только моя, многих в нашей церкви, это эти люди радость наша. Давайте мы помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за ту благодать и ту милость, которую Ты проявил каждому из этих христиан, из этих студентов. Благодарим, что они проявили определенную верность, чтобы познавать истины и применять их в своей жизни. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты через эти истины явил им Себя, и изменились их отношения с Тобой, их характер, их понимание, их устремления, их ценности, их способность служить изменилась. Это все, Господь, Твоя слава. И для них мы знаем, и для всех нас это просто праздник, это радость, когда не просто знаниями голова наполнилась, но изменились сердца, Господи. Поэтому мы просим, прими славу от нас за них. И каждый из них молится и за себя тоже. И мы просим, Боже, благослови их обильно и дальше быть богоцентричными библеистами, необычными христианами, теми, которые действительно восхищаются Тобой более и более, теми, которые посвящены Твоему Слову особенно, теми, которые более и более способны созидать Церковь и способны влиять на неверующий мир. Пусть, Господи, возрастет еще больше таких людей, возрастет новое поколение служителей таких, не просто активистов, но которые внутри служители, перед лицом Твоим служители. Во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Поздравляем вас. Что-нибудь нам. Не, просто повесь микрофон. Спасибо большое. Вот брат смиренный был готов. Остановился. Друзья, у нас не так много времени осталось сегодня. Время бежит. И у нас есть еще... У нас сейчас остался один вопрос на этой конференции, на который мы должны ответить. Это как быть служителем благопотребным владыке на всякое доброе дело, то есть сосудом для высокого употребления, то есть как быть служителем, способным совершать в глазах Бога верное, истинное христианское служение. Какие должны быть характеристики у него? Мы ответим на этот вопрос, но мне бы очень хотелось, чтобы у нас была возможность немножко такое общение пережить чуть-чуть другого формата. На ваших бейджиках вы видите, что в конце... нет вот этого. Мы всегда стараемся делать один час вопросы и ответы. Невозможно в проповедях даже на одну тему как-то все осветить, и я понимаю, что какие-то вещи я говорю, и, может быть, какие-то у вас тупик в голове возникает, вы думаете, нужно все бросить, там, миссионерам уехать, там, или что-то, ну, может быть, непонятно. Поэтому время таких вопросов-ответов. Обычно у нас это в конце, но это такое довольно практическое время. Я поэтому предлагаю, чтобы мы это сделали раньше, чем в конце, во время учения номер 5. И в конце шестое будет, я постараюсь закончить просто то, что не закончу. И еще, может быть, время на вопросы будет. То есть, я сказал вначале, мы здесь собрались, есть люди, которые только думают о служении и хотят начать служение. Думаю, что вы уже достаточно услышали, если это вы принимаете это слово, то этого уже достаточно, чтобы бросаться в бой. И уже будете учиться, как это лучше делать. Теперь хотелось бы, вот эту вторую часть конференции, хотелось бы особенно позаботиться о тех людях, которые уже в служении. И у вас, может быть, есть какие-то специфические вопросы, какие-то моменты. И поэтому мы сделаем вопросы-ответы пораньше, чем обычно. Потому что я знаю, некоторые уезжают чуть раньше, кто не из Киева, поэтому мы позаботимся о вас. Конспект мой мы выложим на сайт, и если что-то я не договорю, вы можете как минимум пункты и тексты там увидеть. Вот. И еще, мы посмотрим, вот как время идет. Я хотел еще предложить такую вещь, если это будет возможно, мы сейчас увидим. Вы пока подумайте над этой идеей. Я хотел бы предложить служителям, которые или пастыри, или исполняют как обязанность как пастыри, или вы лидер, может быть, такого, я бы сказал, как пасторского характера. Может быть, вы ведете домашнюю группу, или вы лидер молодежи. Приблизительно вы поняли, да, о чем я говорю. Я бы хотел вам... Нет проблем, если вы диакон или подобную ответственность несете. Я хотел предложить в конце нам встретиться, как только закончится здесь время, если у вас будет такая возможность, если вы не уедете раньше, встретиться. Вот там есть комната, я думаю, мы сможем ее использовать. Просто уединимся там, может быть, несколько слов помолимся друг за друга, потому что есть специфические трудности у тех, которые много в таком служении, еще и лидерском служении. Как минимум мы сможем друг о друге помолиться. Я не буду убегать быстро, сможем там посидеть и, может, что-то еще поговорить. Если я смогу как-то помочь вам, вы мне или мы друг другу, то вот еще такое время для них особенно будет. И тоже у меня есть там особенное такое предложение, которое я хотел там вам сказать, уникальное, эксклюзивное. Если вы вдруг уезжать будете, придумайте что-нибудь, чтобы вы об этом узнали. Хорошо, да? Вот так пройдет это время. Поэтому думайте, какие вопросы, и после перерыва в бумажках, пожалуйста, передайте вопросы. В первую очередь я отвечу на вопросы, которые связаны с этим учением и с служением. Если хватит времени на другие вопросы, мы ответим на них. И я бы попросил Алексея, как обычно, помочь мне это упорядочить. Вы просто передавайте эти вопросы все вперед на первый ряд, и Алексей будет брать, и как-то он их сгруппирует. Хорошо. Итак, последняя наша тема – как быть поистине плодотворным служителем, который способен приносить плод, быть эффективным перед Богом, не быть неуспешным, не просто бить воздух. Два текста на эту тему давайте посмотрим. 1 Коринфянам, 3 глава, с 11 по 15 стихи. 1 Коринфянам 3, 11, 15. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Апостол Павел пишет в Коринфянам, он объясняет вообще, как устроена церковь, он говорит, вот основание всего. Это Христос, это Евангелие, это его голгофский подвиг. И дальше он говорит, «Строит ли кто на этом основании? Из золота может строить, из серебра, из драгоценных камней». Это то, что не сгорает. Также продолжает, «Из дерева». Сена, соломы, это сгорает, что-то медленнее, что-то мгновенно вспыхивает. Каждого дело обнаружится или будет исследовано, будет оценено. Оно выявится, каким оно есть по сути. Ибо день покажет, то есть это день Господень, когда Господь придет, когда Он будет оценивать нас, когда мы будем явлены на судилище Христово, если мы дети Божьи, и это будет оценка нашего служения и как нас вознаградить за это. Ибо день покажет, чем мы занимались, что это было за служение. Потому что в огне открывается этот день. Огнем будет это испытано. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, то есть оно не сгорит, оно прибудет, оно вечное, оно действительно было истинным библейским богоугодным служением. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. То есть Бог его оценит и скажет, это служение было истинным, верным, плодотворным служением, которое вело к правильным целям, Бог возвеличивался, души спасались, души созидались во Христе, ты это верно делал, я прославлялся через тебя, являл себя, это дело устоит. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, то есть тот не получит награды, и это ему не будет приятно, поэтому слово «урон» здесь. Ему будет стыдно за такое состояние, хотя он все равно будет спасен. Дальше написано: «Впрочем, сам спасется». То есть это истинные дети Божии, они верили в Евангелие, но жили достаточно плоской жизнью всю свою жизнь. «Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Все сгорело, он без ничего выходит, нет ничего». То есть этот текст о чем нам говорит? О том, что служение, может быть активность как служение, но оно не является истинным служением в Божьих глазах. Оно не делает то, что Бог хочет делать через христианское служение. Это была просто активность человека, принятая в церкви, одобренная многими или немногими людьми, но это не одобрено Богом. Поэтому мы видим здесь, не всякое служение есть служение угодное Богу. И я уже напоминал текст, да, Павел говорит, что я не просто стремлюсь просто так, не просто чтобы бить воздух. Если я уже пытаюсь бить, я пытаюсь попасть в цель. 2 Тимофею 2, 20-21. Это такой текст, который мы использовали для конференции, как представить ее. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, вот эти но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, это золотые и серебряные, а другие в низком употреблении, деревянные и глиняные. Итак, кто будет чист от всего, то, что там в тексте выше написано, тот будет сосудом в чести. То есть Бог будет смотреть на него и говорит: это особенный человек. Он иной. Он тот, которого мне не стыдно поставить на стол, когда, ну, образно говоря, когда гости приходят. Ты не поставишь туда какой-то горшок деревянный или глиняный, там, грязный на стол. То есть для почетного употребления, этот человек для почетного употребления, честь. Это сосуд в чести, освященный. Вот его характеристика. Он отделен от этих нечистых или слабеньких сосудов. Он тот, которого Бог использует особым образом. Не потому, что этот человек сам по себе такой великий, а потому, что благодать Божья, Евангелие, Слово Божье трансформировало и очистило этого человека. Уподобило больше Христу, и Бог может его использовать для служения. Представьте себе человека, который жадный или очень эгоцентричный. А Бог дал ему дар раздавания. Есть такой дар. То есть Бог хочет этому человеку что-то дать, материальные ценности, чтобы этот человек раздал с мудростью. Но если у него нет характера, если он не освящен, если он жадный и дрожит за себя, и видит стандарты своей жизни вот такие, пока вот я до сюда не дополучу, я другим отдавать не могу, это ж мне нужно, это ж нормальный стандарт, это нормальная жизнь. Бог такому человеку, это как, знаете, как кулак, то есть в него ничего вложить нельзя. Бог тогда что-то положил, он сразу зажал, только бы не потерять. Бог такого человека не может использовать. Но когда он осветился, то тогда его рука разжалась, он говорит: Господи, ты можешь забрать все, что нужно. Я удовлетворяюсь тобой. Христа мне достаточно. Бог этому человеку очень много может сюда положить. Этот человек не прилипнет к этому, не влюбится в это, он будет с мудростью передавать это другим. Он не живет ради того, чтобы нагрести себе побольше. Он не живет ради своей корыстолюбия. Этот человек, через которого Бог может много сделать, этот человек будет сосудом в чести. Кто-то может ему завидовать: о, ну конечно, он там себе пробил, чтобы там нахапать, получить, все понятно. Бывает и такое, к сожалению. Но на самом деле он этим не живет. Помните, в Коринфянах написано, Павел говорит, что имеющие жен должны жить, как не имеющие. И покупающие, как не приобретающие. То есть ты купил, но твое сердце к этому не прилипло. Бог забрал, слава Господу. Бог дал, слава Богу, Бог забрал. Моя жизнь не в этой вещи, которую Он мне подарил, или в чем-то таком. Сосуд в чести, сосуд освященный и благопотребным владыке. Вот еще одна характеристика. Годным на всякое доброе дело. 2 Тимофею 2, 20-21. Я думаю, сегодня у нас есть много примеров неплодотворного служения. Я бы мог рассказывать. Очень популярные вещи есть в Украине. И не только в Украине, в России, в Беларуси, в Молдове. Популярные вещи, в которые вкладывается много денег. Много-много пожертвований. Много людей задействованы. Очень серьезные разные служители рекомендуют эти служения. Но когда мы смотрим на плод этого служения, он мизерный. если он там есть. Иногда такая шумиха, такая активность, такая какая-то буря, есть большие гарантии, что вот это вот произойдет, вот это и вот это, и этого не происходит. Но очень популярно, очень модно, инновационно, еще как-нибудь назовите, очень продвинуто, там, еще как-нибудь. Но библейского плода нет. Есть какой-то, но это не тот плод, которого Бог ждет. И я не буду говорить, если вас это интересует, вы можете как-то прокомментировать в вопросах, но такого есть немало. Поэтому нам нужно исследовать Божье Слово, чтобы понять характеристики успешного служения, которое Бог оценит и скажет: это сосуд в чести, он верное делает. Или оценит и скажет: это не сгорит, это награду тебе принесет. 10 характеристик успешного служителя или успешного служения, как хотите. 10 характеристик библейских успешного служителя или успешного служения. Первое. Богоцентризм сердца. Я в своей церкви и на любых конференциях говорю об этом много, и потому что это действительно это первое, с чего нужно начинать. Богоцентризм сердца. Что это имеется в виду? Нужно дорожить Богом, дорожить Божьей славой больше всего. Служитель, у которого такое сердце, будет влиятельным, будет эффективным, он будет созидать вокруг себя. Он может быть там не такой профессиональный организатор или еще там каких-то качеств у него не хватает, но это человек, который будет влиять. Может даже не быть очень образованным, он может там, это может быть какой-нибудь дедушка в церкви, который может быть там не замечен в какой-то большой активности, у него может быть нет как, ну, там, какого-то там диаконского или пасторского служения. Но это человек, который когда кого-то соприкасается, с кем-то соприкасается в общении, еще где-то, эти люди вокруг него, они будут испытывать благословение, и это будет вести их к Богу. Я не раз встречался с такими стариками. Я помню, как я разговаривал с одним дедушкой, по-моему, в Днепропетровске. Да, в Днепропетровске, в церкви. Он очень-очень, я уже не раз о нем рассказывал, он очень-очень дряхлый был. Очень старенький. Такая у него борода, очень длинная, белая. И он одет в очень-очень такую старую советскую одежду, такая рубашка с накладными карманами. Я помню это, когда-то еще там дяди своего видел. И он еле-еле разговаривает, и он говорил мне, и он пламенно, очень слабенький человек, но он пламенно рассказывал, как нужно проповедовать, что Господь грядет. Это очень важно, мы должны это понимать. Он говорит: я выхожу, я становлюсь возле станции метро, я раздаю брошюры. Непонятно, как он ходить может, он еле-еле с палочкой передвигается. Вот меня милиционер погнал, но я отошел, а я потом помолился, думаю, да вернусь. И ты знаешь, я вернулся, и Господь меня уберег, этот милиционер больше не приходил. И он рассказывает, как... Я сижу, просто наблюдая за этим явлением. Для меня это явление, когда, не знаю, сотни молодых людей в этой церкви. Мощные парни и девушки не делают это. А этот слабый, кажется, он первый должен бы сказать, что я не в силах это делать. Он там стоит, он раздает брошюру, он как может говорит, а может он не очень много. И я смотрю, для меня это явление, для меня это событие в христианстве. Я смотрю, и я в лучах его благоговения перед Богом, и я назидаюсь. Он меня просто назидает. Я сижу, он сказал некоторые вещи, я не очень библейский, не согласен. Я вижу, это человек Божий, он благоговеет перед Богом. Это на меня влияет. Но тут же я пересекаюсь там не в этой церкви, а там в другом месте каком-нибудь с хорошим парнем или девушкой, начитанной, думающая такая, там знает всякие понятия, говорит, чего. Я смотрю, это она или он не сильно благоговеет перед Богом. И я тоже был где-то такой, когда у меня были идеи, ну, вот так задвинуть, вот если мы так сделаем, все, а там оно вот так все произойдет. Оно так не происходит, со временем ты это узнаешь, понимаешь, что если Господь не созидит дома, то напрасно трудится строящий. Поэтому я уже говорил Филиппийцам 1:21, Павел говорит: для меня жизнь Христос. Именно этим, в этом тексте, он увлек многих братьев оставить свои семьи, идти с риском для своей жизни. Оставить не в смысле бросить, а в смысле пойти, и, может быть, им придется в тюрьму сесть из-за этого. Но они увидели просто, Павел действительно очень любит Христа. Это повлияло на них. Он по-другому явил это в страданиях. Поэтому нужно дорожить Богом. Вот что такое богоцентризм. Второе, нужно любить Бога. Ставить его выше всех своих приоритетов – это одно, а второе – это, ну, одно без другого не бывает, испытывать к нему любовь как к личности, дорожить им. Строить с ним личные взаимоотношения, иметь с ним историю взаимоотношений, чтобы он был личностью, которая… Скажите, есть история, ты можешь написать главу за главой или рассказать, или снять фильм об этом можно. Может быть, ну, фильм может сильно не скучный, непонятный будет, но для твоего сердца понятный. У тебя есть история, то есть это твой Господь, это Он спас тебя. Не просто какие-то принципы, но за этими принципами доктринальными Он для тебя сияет. И ты Его реально любишь. Ты насыщаешься им, ты утешаешься им. Он для тебя, Его милость для тебя лучше, чем жизнь, Давид говорит. Вот такие взаимоотношения трепетные, это то, что очень дорого. Опять же, когда мы сталкиваемся с людьми, которые так ищут Бога, так любят Его, борются, это нелегко, это не такие люди, которые, у них всегда все хорошо, они обычно в борьбе. Им обычно трудно так видеть Бога, им нужно прорываться сквозь какое-то сердце такое черствое к Богу, не желающее, не ищущее, привыкнувшее уже к тому, что есть. Но если эти люди, они благоветны, они ищут, они влияют на нас. Потому что мы все хотим таких отношений. Осознаем мы это или нет. Мы все хотим сесть у ног Христа, слушать Его, любить Его. Вот что такое богоцентризм. Третье. Богоцентризм, можно намного больше еще говорить. Богоцентризм – это жить в зависимости от Бога, это полагаться на Его благословение. Может быть, еще одну фразу до этого. Смотрите, когда человек несет служение, и его сердце благоговеет перед Богом, это будет очевидно. Как мы подготавливаемся к лагерю, сколько мы молимся, или молимся мы, потому что надо молиться по программе, или мы хотим изливать это перед Богом. Как он говорит о Боге, как он ревнует о Боге, как он хочет, чтобы другие увидели Бога. То есть это будет очевидно. Это не то, что нужно сейчас изучить 5 принципов, 5 способов, как мы это должны там коммуницировать, показывать другим, какие мы богоцентричны. Если ты любишь Бога, ты будешь об этом говорить. Это будет тема, это будет видно, так или иначе. У разных людей по-разному. И таким образом богоцентризм, он будет пропитывать все, что мы делаем. Если мы музыканты, мы будем не только здесь говорить, мы славим Бога, но там на репетиции мы там репетируем, там ищем какую-то правильную ноту, там что-то подбираем ритм, и нам захочется помолиться. Мы же для Господа это делаем. У нас есть страх сделать это неверно. Это же наш драгоценный Господь. Мы Ему служим. А если мы лицемерим? А если мы формализм просто тут какой-то выдаем? Нас это волнует, поэтому давайте помолимся. И речь не идет о том, что каждый раз перед репетицией мы вначале молимся и в конце. Это хорошо, это нужно делать. Но речь идет о том, что это будет беспокойство нашего сердца, волнение. И так или иначе это в какой-то необычный момент всплывет, где мы захотим об этом говорить. Жизнь в зависимости от Бога – это значит полагаться на Его благословение, а не только полагаться на свою способность совершать служение. Несколько текстов вот к этому я хотел привести. Псалом 126, первые 2 стиха. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Самые лучшие методы, самые инновационные, самые современные, продвинутые – напрасно. Как? А вот столько же всего произошло. Для Бога это пустое. Напрасно трудится строящий его, если Бог сам это не строит. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж, он его не защитит. Может быть, будет думать, что защитил, но на самом деле не защитит. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, то есть много чем жертвуете, вкладываетесь, трудитесь, очень напряженно. Тогда как возлюбленному своему он дает сон. Это все напрасно, если Бог не созиждет. Поэтому нам нужно искать и зависеть от Бога. Господи, Ты благослови. Ты покажи, что я должен, где Ты строишь, я хочу строить Твое. Научи меня это делать. И я уповаю не на то, какой я расторопный, как я классно могу там что-то вот сделать. Я хочу, например, у нас есть служение кафе в церкви. Их роль – явить любовь. Создать условия, в которых люди могут явить друг другу любовь, пообщаться, какие-то взаимоотношения строят, а не сразу убежать после собрания. Они кофе, чай разливают, печенье. А вы внизу, наверное, это там есть, да, наверное? Я не спускался. их, они могут волноваться просто все правильно накрыть, схема, там, сахар, то, все. Или они могут думать, Господи, мы знаем, что даже лучшее накрывание стола не может создать, не может дать нам выразить любовь и может не решить проблему взаимоотношений, поэтому мы молимся. Мое служение – это не просто сахар выкладывать и воду тут набирать и кипятить. Мы служим для того, чтобы люди учились служить друг другу и проявлять любовь. Пожалуйста, совершай это в нашей церкви. Они будут молиться не просто за чистые скатерти и стаканчики. Они будут молиться за то, ради чего они это делают. Божья слава должна явлена быть в нашей церкви в большей любви друг к другу. Боже, мы ревнуем, чтобы Твоя слава была явлена во взаимоотношениях в нашей церкви. Мы не довольствуемся тем, что просто люди там абстрактно как-то там две минуты. Мы хотим, чтобы они побыли друг с другом. Мы хотим все сделать, чтобы это происходило. Мы молимся, дай пастырям там правильные проповеди, дай людям на домашних группах это исследовать, дай им покориться этому слову. Наше желание увидеть славу Твою во взаимоотношениях и в служении друг другу. Наше служение – это не стаканчики. Наше служение – это увидеть, как сияние Божьей славы сам Бог создаст такие взаимоотношения между нами. Мы используем стаканчики из чистой скатерти, но это далеко не все. Вот что значит служитель, который в кафе богоцентричный. Притча 21.31. Коня приготовляют на день битвы. Надо приготовлять коня, готовить к битве. Надо стаканчики, скатерти, может быть, там для детского урока что-нибудь, или готовить проповедь, записывать это все. Но победа от Господа. Ты можешь приложить все старания, если Бог не благословит, ты не увидишь победу. Когда мы это понимаем, ты бежишь к Богу, ты умоляешь Его, Господь, пожалуйста, благослови. Захарии 4.6. «Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа Зарававелю, выражающее, вот это слово, не воинством, не армиями и не силою, профессионализмом, способностью, талантами мы имеем победу, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Бог говорит, вот я совершаю работу, вы должны стремиться делать все качественно и хорошо, Бог к этому призывает, но сердце должно полагаться не на то, как я умею это делать, а на то, что если Бог не созиждет, то это все напрасно. И поэтому ты трепещешь. Ты трепещешь, как, по-моему, Мартин Лютер в конце своей жизни, умирая, или Кальвин, кто-то из них, я не помню, он, ну, незадолго до своей смерти, он сколько лет проповедовал, и он до сих пор продолжал беспокоиться и трепетать по поводу того, что, может быть, он научил или научит сегодня людей чему-то неправильному, какой-то ересь. Такой, кажется, человек, там, и все остальное, и столько лет служений, и такое сердце у него. А он просто боялся, он понимал, что весь опыт служения, и сколько он достиг, это ему ничего не гарантирует. Бог должен созидать. Поэтому я не так давно, у нас здесь была свадьба, Андрей и Жанна, женились, замуж выходили, я молился за них, я переживал, я умолял буквально Бога благословить их. Я просто знал, что если Бог их не благословит, они не будут иметь хороший брак. Не в том, я не видел ничего такого в них, что они должны иметь плохой брак, ничего такого не было, и ничего не предвещало это, но просто это к каждому из нас, это к моему браку относится. Очень нужно, как помните, мы молились вначале, как очи рабынь на руку Господь их, как очи рабов на руку Господь их, ожидая милости, так мы к Тебе, Господи, благослови нас. Этому учит вся Библия, об этом очень много написано. Зависимость от Бога, упование на Него обязательно выразится в молитве. И в разных других, конечно, вещах. Спержен как-то сказал, если у вас нет духа любви к Богу, любви к Богу больше, чем к вашим друзьям, и больше, чем ко всем земным наслаждениям, благословениям Господним. Очень просто. Писание очень просто и очень много свидетельствует, что вы не настоящий христианин. Вы не христианин. Он говорит, вы должны любить Бога больше, чем другие вещи. Чарльз Бриджес в книге «Христианское служение» вот что говорит. «Согласившись с утверждениями Писания о естественном состоянии человека, то, что он мертвый по преступлениям и грехам, что он помраченным сознанием, так что его разум изначально враждебен к истине, даже в самой привлекательной форме, самая привлекательная истина его вызывает вражду у него, а его каменное сердце бесчувственно к благословениям этой истины. Вот в этой ситуации сколь остро должны мы ощущать нужду в небесной помощи? Разве может хорошо составленная проповедь, вопрошает Чарнок, он ссылается на другого автора, описывающая все преимущества жизни и здоровья, может ли она воскресить мертвого и исцелить больного? С тем же успехом можно призывать слепого увидеть солнце. Давай, ты должен его видеть, это классно видеть солнце. Никто еще не воображал, что украшение трупа цветами способно воскресить его к жизни. Тем более не способно красноречие открыть глаза духовно мертвому или поставить его на ноги. Действие державной силы, Божьей силы, это слишком великое выражение, чтобы относить его просто к силе морального убеждения. Бог спасает действием державной силы своей. Бог также спасает нас и от греха, и растит в святости. Никто не может другого заставить вырасти или отвернуться от греха. Друзья мои, христианское служение – это призвание нас к тому, что мы не можем сами выполнить. Это тяжелое бремя. Результат не зависит от меня. Результат не в моих руках. Это не так, как крановщик, который рычаг какой-то повернул, и стрела поднялась. Ты поворачиваешь рычаги, а они со стрелой не связаны. Если Бог хочет, Он свяжет это своей силой. Если нет, то нет. И поэтому, когда у нас есть какие-то рычаги, методы служения, самые святые, наше сердце прежде всего должно уповать на силу Божью, которая должна связать нашу жизнь, наши поступки с реальным результатом. Простые уговоры не несут в себе силы, но предлагают ее наличие в убеждаемом. Но предполагают это наличие в убеждаемом. Ибо его убеждают лишь использовать то, что он уже имеет. То есть мы можем убеждать, он что-то там сделает, но перед Богом не преклонится. Четкие поучения, способные обогатить разум. Однако у них нет, у них самих нет силы завладеть волей человека. С некоторыми людьми я очень много говорил, очень много истин. Есть люди в нашей церкви, которые вынесли тяжелые наставления от меня, очень тяжелые. Я не понимаю, как они это могли выносить. Но я не мог ничего сделать, чтобы они изменились. Это абсолютно, со временем Бог больше и больше разочаровывает в способности изменить. Мы это не можем сделать. Мы можем обогатить разум, но мы не можем завладеть. У нас нет сил завладеть волей, так что человек будет делать то, что соответствует истине. Конечно, кроме тех случаев, когда это соответствует его природным наклонностям. Мы можем его поубеждать, и он по плоти хотел бы так сделать, и сделает. И мы можем сказать, ха, я могу, я влияю. Как-то один человек сказал, дайте мне человека на один час в одной комнате, закройте меня с ним, и он выйдет оттуда христианином. Этот человек верит в какой-то свой метод благовестия, и это ересь. Нельзя обратить сердце, это не в наших силах. И мы не можем осветить кого-то. Нам даны инструменты, и если сила Божья будет действовать, то произойдет результат. Поэтому везде, где Евангелие плодотворно влияет на сердца, это происходит не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. И разве наблюдение и опыт не подтверждают этого вывода? Разве мы не знаем способных и талантливых служителей, снискавших меньше успеха в своем труде, чем их более посредственные коллеги? Есть более талантливые, более успешные, а плода у них меньше. И разве мы не находим, что одно и то же служение приносит различные плоды, что можно объяснить лишь суверенной подачей помощи свыше, лишь объяснить тем, что Бог благословил в одном случае, а в другом нет? Или Он замыслил здесь это сделать, а здесь нет? Пророк Иеремия проповедовал, вот я сейчас читаю пророка Иеремию, и дочитал до главы, где говорится, что пророк Иеремия 23 года проповедовал в народе своем, и они не слушались его. 23 года. Я еще не столько христианин. А он был пророком 23 года, и его никто не слушался. Бог не дал его успеха. Он был верный служитель, был определенный замысел, был какой-то путь, было что-то еще, чего я не могу сейчас сказать, я не понимаю, но было такое. Как же он мог бы, как он мог утешаться, если он не видел покаяния в народе? Он мог утешаться тем, когда он смотрел, как я это делаю. Благоговею ли я перед Богом? Уповаю ли я больше на силу Божию или я верю в себя? И если он видит, я благоговею перед Богом, я понимаю, что сила Божья должна совершать. И если нет плода, у Бога есть замысел. И я успокаиваюсь в своем служении. Я по милости Божьей верно служу Ему. Есть в чем расти, конечно, это всегда, но в основном я Ему верно служу. И я успокаиваюсь, и Бог даст Ему великую награду без покаяния многих людей. У него была другая роль. Разве личный опыт не убеждает нас в том, что одни и те же мотивы действуют в одной и той же проповеди с весьма различной мерой успеха? И разве в нашей пасторской и проповеднической деятельности мы не сталкиваемся с тем, что иногда даже одно словечко бывает облеченным во всемогущую силу, в то время как в иных случаях целая проповедь напоминает вопль немого, его не слышат? Разве с вами никогда не случалось, опять спрашивает Чарнок, что, беседуя с мирским, распутным человеком, вы заставляли его признать свою вину? Он ее уже чувствовал, но вы не могли отвратить его от греховных путей. Он чувствовал, что его жизнь валится, она неправильна, он чувствовал неудобно перед Богом, но не хотел решить следовать за Богом. Что вы с тем же успехом вы могли бы убеждать прилив отойти назад или приказать льву сделаться травоядным? Итак, на дело возрождения души способны не слабое дыхание человека или потуги его разума, а властное воздействие великого учителя и заступника Духа истины. Именно он главный источник успеха нашего служения. «Доколе не изльется на вас Дух свыше, пустыня останется пустыней», несмотря на самое умелое возделывание этой пустыни. Итак, это первая характеристика – богоцентризм сердца. Богом дорожим больше, чем собой, любим больше всего и уповаем на Его силу, на Его благословение. Чем дальше я служу, тем больше я молюсь Богу, я молю Его благословить. Я столько всего сделал в своей жизни, что оказалось битьем воздуха. Очень много. Жертвенно делал, искренно делал. И потом я смотрю, как и так с этими людьми я занимался, и вот так, и вот с этой стороны. Конечно, со временем я обнаруживаю, часто я делаю это не библейски, без этих характеристик, которые я говорю. Но эти люди никак не менялись. Руки опускались, ты устаешь, тебе тяжело, ты в безысходности. И поэтому это очень радостно, что можно уповать на Бога. Он делает то, что Он хочет и как Он хочет. Второе. Библиоцентризм. Самые великие времена церковной истории, эпохи широко распространенной реформации и великих пробуждений. Это были те эпохи, в которых люди, боящиеся Бога, богоцентричные люди, брали богодухновенное слово и без стеснения проповедовали его в силе Святого Духа. Сегодня должны увидеть свои проповеднические кафедры, а у каждого из нас есть кафедра, где мы говорим людям истину. Сегодня должны увидеть свои проповеднические кафедры опять, мы должны их увидеть опять отмеченными последовательной экспозицией, то есть разъяснением текста, доктринальной ясностью, а не так, что есть такое мнение, есть такое, ну там, как тебе Бог откроет, как тебе там покажется. Вот чему учит Библия, нужно говорить. В том, что ясно, конечно, в Писании. Они должны быть отмечены осознанной значимостью относительно вечных истин. О них нельзя говорить легковесно, о них нельзя говорить на просто приколе каком-то, веселя людей или там просто несерьезно размышляя о них. Это великие истины. Стив Лоусон эту фразу сказал, он говорит, это, я считаю, и есть самая главная нужда времени. Божье слово должно передаваться, в нем должно видеться авторитет Бога и сила Его. Истинное плодотворное служение будет пропитано Писанием. Как? Служители в этом служении будут дружить с Библией, будут ее исследовать, будут в нее проникать, будут тратить свое время в субботу на то, чтобы пойти на конференцию или почитать книгу, где, или Писание прямо почитать, где разъясняется Божье Слово. Они сами будут такими. Во-вторых, их служение будет построено, идея их служения, методы их служения, подходы их служения должны проистекать прямо из Писания. Это нелегкая задача. Я показал сегодня чуть-чуть, как служение стаканчиков и воды – может быть продиктовано Писанием. Там намного больше Писание учит о том, каким должно быть кафе. Не написано прямо про кафе, но есть принципы, которые должны руководить. В-третьих, Служение должно так или иначе передавать Божье Слово. Если мы с кем-то говорим, мы должны передавать Слово. И я не имею в виду просто, как горохом об стену, просто профутболить несколько текстов из Библии, сказать, я процитировал, теперь давай нормально разговаривать. Это служение должно передавать Божье Слово. И еще одно. Это служение должно быть исполнено силой Божьего Слова. Служители конкретные, их подходы, их методы должны опираться на силу Божьего Слова. Например, мы делаем евангелизацию, и мы в евангелизации надеемся на человека, у которого класснейшее свидетельство, он придет, расскажет душещипательную историю, и все заплачут и покаются. Так часто делается служение. Или мы сделаем такой фан классный, молодежь к нам пойдет, они будут точно, все будет классно. Мы на это можем уповать. Ну, понятно, и молитва, ну, много молитвы даже. Ну, понятно, Библия, это же само собой. Или мы можем уповать на то, что Божье Слово должно передаваться в сердце человека, оно произведет плод. Хорошо, как мы можем играть в футбол так, чтобы много Божьего Слова передать? Ну, нужно думать. Кто-то скажет, никак, значит, не занимайтесь евангелизацией через футбол. Если вы не знаете, как Словом Божьим насытить эту евангелизацию. Или как мы можем передавать Божье Слово в лагере, когда наша программа построена так, что чуть-чуть там в начале, чуть-чуть в конце, а в основном фан, веселье, какие-то вот всякие такие тусовки, игры там, и как-то они с Библией, может быть, даже связаны. Не нужно делать такой лагерь. Это бить воздух. Люди приедут, и в следующем году приедут, потому что это классный, классное веселье. Но они не насытились словом, они не изменились. То же самое о многих служениях можно говорить. Еще он говорит. Лоусон отмечает, что такие проповедники, как Лютер, Джордж Уитфилд, Джонатан Эдвардс, Чарльз Спержен и другие, которые особенные были пламенные в период пробуждений, они были использованы Богом, чтобы реформировать церковь, обличить мир, даже менять историю Бог их использовал. Эпицентром такого необыкновенного служения была кафедра, или другими словами, передача Божьего Слова. Он говорит здесь, кафедра, прикованная к Слову. Еще раз скажу, у каждого у нас есть кафедры. Прикованная к Слову. Слово там возвещается, Слово мы передаем, Словом мы движимы. На самом деле, такие кафедры или такие проповеди были стержнем, на которых поворачивалась история. История государство, история мира или история отдельного человека. У каждого человека есть своя кафедра. Для того, чтобы Бог использовал человека как своего служителя, слово должно стать единственным основанием его служения. Он должен строить на этом. Это должна быть сила его служения. Это должно быть упование. Он должен ясно знать, величественный Бог своей силой решил действовать через свое слово, которое возвещается праведным человеком. Бог – праведность христианина, Божье Слово, которое передает этот христианин. Этот христианин являет жизнь по Слову и передает его на устах. Вот это библейская формула успешного служения. Насколько я благоговею перед Богом, или наше служение, или наша команда. Насколько мы растем в праведности, насколько мы праведны для такого служения. И насколько мы передаем Божье Слово, насколько мы его понимаем, или это какая-то абстракция. Вот если это развито, то тогда это служение будет успешным и сильным. При самом модном подходе, там через какие-то штуки новые, или при старой библиотеке на улице вы разложите, будете стоять, ну, как старомодно, это уже не работает. Будут стоять люди, которые будут влиять. Метод может быть старенький, люди так не бросаются, как в 90-е годы, они будут стоять и влиять. Недавно, этим летом, у нас был такое небольшое служение, проект евангелизационный. Он был всего 3 дня, и я уже сейчас заканчиваю, да. И мы просто пошли на улицу проповедовать. Я слышал до этого на конференциях разные люди, статьи читал, в которых говорилось, что это неправильно. Ну, не то, что неправильно, не тот век, уже люди не реагируют на слово, уже то прошло. Какой-то чужой человек подходит на улицу, начинает с ним говорить о таких высоких, ну, важных вещах для его глубин, его души. Кто будет с ним разговаривать? И я тоже так предполагал, наверное, будет вот как-то так. Люди измененные пошли на улицу, имели страхи, беспокойства, живые, реальные люди, и поговорили с десятками людьми подолгу, рассказывая им Евангелие. Через 3 дня мы приглашали на собрание, пришло на собрание несколько десятков людей. Я думал, ну, если 5 придет, это будет успех. Несколько десятков людей пришло. Благоговение перед Богом, зрелость, стойкость, знание Писания, как его передавать, как ответить на вопросы, и человек становится эффективным. Даже на улице, даже с чужим человеком, что уже говорить с какими-то людьми, с которыми постоянно человек пересекается. Поэтому Слово Божье или библиоцентризм – это то, что должно быть сердцевиной служения. И мы сейчас сделаем перерыв, и как вы догадались, я не так далеко продвинулся, поэтому мы сейчас на перерыв подумаем, будут ли вопросы-ответы или все-таки, или будет как обычно.